Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление Бога. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой Святой Четыридесятницы и преподобной Марии Египетской. Всегда бежал за пустыни. Город всегда тосковал о непроходимых лесах. Музыка опер никогда не могла убить тяги к унисону скитских напевов. Шелест шелка никогда не заглушал покоряющие прелести грубого холста. И пряная жизнь утонченной культурности не осиливала притягательных форм подвижнических келий. Мир всегда бежал за пустыни. Образованность не исключала тяготение к дурачкам, а Христе юродивым блаженным. Не только опытность, а, можно сказать, изощренность в земном не устраняла обращение к старцам и прозорливым. Мир бежал за пустыни. Почему? Да потому, что вы в своих душах, в своей жизни банкроты. Неужели вы до сих пор не видите, что вы кругом банкроты? Сад душ ваших разграблен, и вы своей пестротой шумной внешней жизнью только маскируете свою пустоту. И чем пустее душа, тем шумнее ваша улица. Душа инстинктивно ищет той атмосферы, которая удовлетворила бы ее. И потому вы в тоске по правде жизни невольно кидаетесь к признанию жизни, вас отрицающей. Конечно, громадное большинство вас не сознает разграбления сада своих душ. У людей еще остались лохмотья, в которые они драпируются, воображая, что все в порядке и прилично. когда же эти лохмотья раскрашены и крикливо пестры, тогда люди думают, что все совсем в порядке и совсем прилично, но из лохмотьев не создать убора, и тряпки — плохая драпировка. Когда сад души захватан тысячу рук и затоптан тысячу ног, разве могут вырасти там цветы? Когда буря вырвала и поломала в саду деревья, какой вы ищете тени? Когда оголенная душа стала из сада Божией улицей и площадью, какого вы ищете от жизни уюта и покоя? Многие из вас думают еще более дерзко, пусть лохмотья да мои, пусть не сад, но все же я хочу жизни и возьму от нее все. Увы, когда сад души разграблен, из него ушел владелец его, Бог, вы банкроты, вам не создать жизни. Если в доме гаснут огни, когда ушел владелец его, там начинается запустение и разводится паутина и пыль. Так и в разграбленном, расхищенном саду душ ваши завелись черви, и уже нет в нем жизни, одно запустение, пустота, тоска и уныние. Нет в саду жизни и нет плодов ее. Осознайте же это из писем епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. Приближалось время страстей Христовых. Печально было настроена дружная семья Спасителя, то есть Его избранные ученики, потому что был печален их Божественный Учитель. В Его взоре отражались скорбь и ужас. Внутренняя грусть была так велика, что даже Сам Он не удержался и признался им. Он говорил: «Душа моя скорбит смертельно». Почему же так скорбно горевал Спаситель? Кто был причиной его мучительного сокрушения? Говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Причина ясна. Спасителю во всей наготе были видны и ясны все наши многообразные и тяжкие прегрешения. Его светлый и человеколюбивый взор омрачался этим безобразным зрелищем. Восставали перед Ним люди, позабывшие про свое высокое назначение и подпавшие влиянию низких страстей. Там, где ближе и более всего можно было ожидать святости, там оказывался упорный разврат. Там, где нужно было увидеть радостных и признательных детей, стояли люди дикой души, неблагодарные, лицемерные, хищные и завистливые. Там, где всегда все должно было напоминать людям о благоговении, о святых обязанностях, где душа должна бы чувствовать утешение, мир, радость и восторг, Спаситель увидел полное оскудение страха Божия, жестокость, бессердечие и дерзость, отчаянные бесстрашие и равнодушие. Взору Спасителя вся растленность человеческих немощей была очевидна. Всеобъемлющим своим взором он видел постыдные деяния человеческие, видел бесконечные ссоры и несогласия, семейные и общественные, видел людскую озлобленность и завистливую неблагожелательность. Все, чем пренебрегает наша совесть, все дурное и греховное, что позабывает легкомысленно наша память, было открыто Спасителю. Он, милосердный и правосудный, узнал, что люди, Божие создания, совсем потонули в грехах, что их ждет адская бездна. Ад побеждал и наполнялся несчастными грешниками, а рай мало восполнялся новыми обитателями. И, видя все это, Спаситель скорбел и тужил. Любя людей, Он скорбел и сокрушался за них той великодушной, тяжкой скорбью, как будто во всем, что наделали люди, Сам был виновен. По Своей благости Он с целью спасения мира взял на Себя грех всего мира, грехи отцов и детей, дедов и внуков, и выстрадал их муками душевными и муками телесными крестными. Евангелие говорит, он безмолвно молился. Душа его была объята неисцелимой кручиной, тело гнулось и страдало от чрезмерного горя. Из членов тела его выступил кровавый пот. Таково всегда истинное горе. Бывает ужасное человеческое страдание, но божественное человеколюбие, любивое страдание, оно ни с чем не сравнимо. Случается видеть, как падает иногда под изнурительной тяжестью на пасти бедный человек. Бывает человеческое горе также кроваво, похоже на то, как под тяжестью гнета источается из виноградной грозди сок. Но для страданий безгрешного Бога-человека нет подобия, нет образов, нет сравнений. Ужасное состояние скорби Спасителя должно вызывать в каждом из нас умиление и сочувствие к этим страданиям. Не за свои, а за наши грехи Он страдал. Каждый из нас должен помнить, что в чаше мучений Спасителя немало было горьких и ядовитых капель, которые влили мы своей постыдной жизнью и недостойным для христианина образом мысли. По крайней мере, мы должны принять участие в страданиях Спасителя. Каким образом? Просто так, как повелевает Церковь. Например, почтим день страданий Христовых, Пятницу, сугубым постом. Он, Господь наш, молился и любил молиться, и мы будем молиться. И как молиться? Бодрственно, чтобы живо ощущать в себе самих значение и силу молитвенного подвига. Спаситель плакал за наши грехи кровавыми слезами. Пусть же наши глаза плачут. Если уже мы плакать не можем, если источник слез иссяк в нас до того, что даже не умеем плакать, то повернемся перед животворящим крестом Христовым и будем умолять Его, чтобы Он дал нашему сердцу чувство раскаяния, чувство сознания своих грехов, чтобы мы могли тужить и скорбеть с Ним вместе о наших собственных грехах. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. чего бы скорбь твоя ни происходила, все хорошо, спасительно для тебя, если только ты при скорби своей к Богу обращаешься, печаль свою греховную Спасителю открываешь, чтобы Он своей благодатью истребил ее в тебе», — говорит протоиерей Родион Путятин. Ведь не скорбь, собственно, спасает человека, а она на путь спасения его наводит. Гораздо было бы хуже для тебя, если бы ты никаких скорбей не испытывал в жизни. Тогда ты легко мог бы забыть Бога и таким образом сойти с пути ведущего в Царствие Божие. Оттого-то и трудно богатым войти в Царствие Небесное. Печали у них больших не бывает, в довольстве всегда они живут, к Богу прибегнуть нет им случая, так все у них идет хорошо. Нет, не сетовать безутешно, а Бога благодарить ты должен, что Он хоть какие-нибудь попускает испытывать скорби, при которых ты о Нем вспоминаешь. Это значит, что Он тебя не забыл, не оставил своей благодатью и ведет тебя в Царствие Свое Небесное. Рассказывал некто из отцов другому, что, будучи в Александрии, он пришел однажды в церковь помолиться и увидел там женщину богобоязненную. Она была в черном печальном одеянии и, молясь пред иконой Спасителя, все плакала и со слезами повторяла: «Оставил ты меня, Господи, помилуй ты меня, милостивый». «Что это она так плачет?» — подумал я. «Видно, вдова, она и от кого-нибудь обиду терпит. Поговорю с нею и успокою ее». Дождавшись конца ее молитвы, я подозвал к себе слугу ее, который был при ней, и сказал ему: «Скажи госпоже своей, что мне нужно с ней поговорить». Когда она подошла, я, оставшись с ней наедине, сказал ей: «Видно, обижает тебя кто-нибудь, что ты так плачешь». «Ах, нет», — отвечала она и опять заплакала, — «нет, отче, не знаешь ты моего горя. Среди людей я живу и ни от кого не терплю оскорбления никакого. И вот о том я и плачу, что поскольку я забываю о Боге, то и Бог забыл посещать меня, и 3 уже года, как я не знаю никакой скорби. И ни я сама не была больна, ни сын мой, и ни курица у меня из дома не пропадала. Думаю, поэтому, что Бог за грехи мои оставил меня, не посылает мне никаких скорбей, и вот плачу пред Ним, чтобы Он помиловал меня по милости Своей». Выслушав от нее это, я удивился богобоязненной и крепкой ее душе, и, молясь за нее Богу, доселе дивлюсь ее крепости. Вот как люди богобоязненные рассуждают, когда долго не бывает у них скорбей. Им тогда думается, что Бог забыл их. Скорби они считают за особенное к себе внимание от Бога, за особенную Его к себе милость. Итак, не скорби слишком, не доходи в скорби до уныния, а благодушествуй и радуйся, что у тебя есть о чем скорбеть. Бог, значит, не оставил тебя, любит тебя особенно, если часто приходится тебе скорбеть, любит и многими скорбями ведет тебя в Царствие Небесное. А когда тебе сделается слишком тяжело, от чего бы это ни было, то ты к Богу поскорее, Богу, Отцу твоему скажи: «Мне слишком тяжело, Господи». Аминь. Протоиерей Родион Путятин. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приближаемся к неделе 5 Великого Поста. Остается совсем немного, потому что на следующей седмицы шестой, а это уже у нас цветоносная седмица, вербная. Пятницу в конце седмицы оканчивается Святая Четыридесятница, Великий пост. Соединяя с постом телесным пост духовный, древние христиане ежедневно в продолжении Святой Четыридесятницы собирались во храмы для молитвы, слушания Слова Божия и пастырских поучений. Святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, в своем защитительном слове к императору Константию о собрании христиан IV века для богослужения во время Четыридесятницы говорил: «Поверь мне, государь, я клянусь тебе в этом самую истину, что во время молитвенных собраний в Четыридесятницу от неуместимости церквей и от многочисленного стечения народа была такая теснота, что нередко уносили домой задавленными весьма много детей, немало молодых женщин, также весьма много старцев и немало отроков и отроковиц, хотя по милости Божией и никто не умер». Святой Златоуст при богослужении в Четыридесятницу беседовал к народу: «Настоящий пост доставляет нам немалое утешение. Уже то самое, что мы каждый день собираемся здесь, наслаждаемся слушанием Божественного Писания, видим друг друга, вместе скорбим, молимся, получаем благословение, это одно отнимает у нас большую половину скорби. Но еще недостаточно ежедневно ходить в церковь, постоянно слушать поучения и поститься всю Четыридесятницу. Если мы не будем побеждать страстей и всякого зла, рождающегося в нас, то хотя бы мы ежедневно собирались сюда, постоянно слушали поучения и постились, какое для нас оправдание?» Августин, блаженный, внушая христианам слушать ежедневное чтение Писания во храме во время Четыридесятницы, советует также, чтобы они перечитывали это Писание дома, у себя, дабы, как питается плоть наша, так оживлялась и душа наша Словом Божиим, и чтобы человек всецело внутренний и внешний насыщался святую и спасительную трапезой. Если же только одна плоть питается, то значит, что насыщается служанка, а госпожа удручается голодом. Итак, с усердием должны вы читать и слушать Божественное Писание, чтобы и в жилищах своих, и всюду, где бы ни случилось быть вам, могли вы пересказывать его и другим, и назидать их, чтобы Слово Божие, как плоть чистых животных, непрестанным размышлением усвояя себе, могли вы из него извлечь для себя полезный сок, то есть духовное чувство и для себя, и других, и при помощи Божией. Великого поста преимущественно пред другими постами суть дни сокрушения о грехах и раскаяния. Церковь во время его самым богослужением своим издревле особенно руководствует нас к спасительному сокрушению по возможности, удаляя в это время всякую торжественность и веселье. Богослужение Великий пост должно начинаться по установлению церкви особенными молитвами. Я же священник своим прихожанам в первый понедельник Великого поста или в иной день первой постной седмицы во храме чтет. В этих молитвах церковь произносит: «Боже, дни сии постные, пронареки дни сия постные законом и пророки, и евангелисты, сподоби всех в чистоте течения постной прийти. Дальше рабом твоим сердечное сокрушение и болезнь о грехах. Ими же тебе, Творца своего прогневаша, могущую их от грехов очистите. дашь убо Господи им скончати без порука сей святый пост, и в нем Твоя заповеди исполняти, якода в чистой совести причаститеся неосужденно Твоему божественному телу и животворящей крови и прочее. От этой молитвы, может быть, произошло наименование первого дня Святой Четыридесятницы чистым понедельником. Богослужение в Четыридесятницу имеет немало обрядовых особенностей, коими Церковь старается затворить входы страстям нашим, отнять у нашей плоти и чувственности все, что сколько-нибудь могло бы поблажать и льстить ей, и возбудить в сердце нашем сокрушение о грехах. Поскольку подвиг молитвенных стояний великопостных утомительнее, нежели вино и время, то в церковном уставе во время великопостного богослужения постановлено для иноков отныне учиненный монах начинать возбуждать и братью во всю святую Четыридесятницу, обходить же тихо и презирает на спящих и восставляет к слышанию. Зов к великопостному богослужению бывает коснее и медленнее обыкновенного. Само число звуков определено церковным уставом при известных случаях. Так при начале чтения третьего часа кандила вжигатель взем благословение у настоятеля и сотвори поклон и шед ударяет в компан колокол трижды, перед шестым часом шесть крат. При начале девятого часа ишет ударяет 9 крат. Пред великим повечерием бьет вбило 12 раз. Простые дни Великого Поста, кроме литургии прежде священных, церковный благовест всегда производится в один колокол, средний или простодневный. И, кстати, заметить, что унылые, одинаковые и протяжные звучания храмового колокола наводит на нашу душу, преданную страстям, смущение, невольно напоминая нам о последней трубе и вечности. Заповедуя нам всегда приходить в храмы Божии с благоговением, Церковь старается усилить и возвысить эти священные чувства, особенно в дни Святой Великой Четыридесятницы. Церковь предписывает, чтобы каждый христианин, особенно духовного чина при вхождении и исхождении из храма, полагал 3 поклона прямо против царских врат. «Собираемся в церковь», — говорит церковное правило, — «и творящее прежде начало пения, киежда нас прямо святых дверей, поклоны 3, глаголющие сице Боже, очисти мя грешного и помилуй мя, такожде и исходящие из церкви, сице творим по вся дни, кроме субботы и недель, и целуем святые иконы и прочие». Еще большего благоговения, смиренного и молитвенного настроения Духа Церковь требует от христиан во время присутствия в храме Господнем при богослужении. «Не имать кто власти», — заповедует она, — «шептание творите, неже плюнуте или харкнуте, но паче внимате от псаломника глаголемым, руце имуще согбены к персим, главы же преклонены и очи имуще долу, сердечным очима зрящие к востокам, молящиеся о гресех наших, поминающие смерть и будущую муку и жизнь вечную». Хотя это правило преимущественно относится к слушанию шестопсалмия, но дух его может и должен простираться на все время пребывания нашего в храме от начала и до конца того или другого богослужения. Словно странник, возвращающийся домой из далеких чужих стран, возвращайтесь вы сейчас из ледяных пределов неверия к теплому очагу веры наших отцов и дедов. Трудности, с которыми вы при этом сталкиваетесь, хорошо известны Церкви, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. ибо церковь имеет большой опыт в том, что бывает с людьми, когда они отпадают от веры и когда снова возвращаются к ней. В первом случае бесы гонят их все дальше, а во втором заступают им путь назад, используя все свои козни. Так и с вами, то бросают вас в отчаяние, а то прельщают соблазнами плотского пути, по которому вы катились в пропасть, то подталкивают ваших бывших спутников высмеивать вас, то напоминают вам об известных безбожниках, которые пользуются уважением у людей. Вы должны бороться с невидимыми врагами. Вы их непременно победите, если не потеряете из виду лик Христа, своего величайшего благодетеля. Он один был единственно совершенным человеком, который жил на земле, с тех пор, как на земле появились люди. Глядите к Нему, молитесь Ему, подражайте Ему. Смотрите на Него, как рождается Он в пещере ради вас. Смотрите, как трудится и умоляется ради вас. Смотрите, как исцеляет телесные болезни, символ ваших духовных болезней. Смотрите на Него на кресте распятого за вас. Смотрите, как Он в славе небесной смотрит на вас. Он, воскресший и вознесенный, всюду встречайтесь с Его взглядом, и очистительный стыд овладеет вашей душой, стыд за то, что были так далеко от Него и против Него. Крикните бесам, лгавшим и прельщавшим вас, «А вы что сделали для Меня?» Говорите, что наслаждайтесь чтением Священного Писания, и что все остальные книги стали скучны и отвратительны. Вы не можете брать их в руки. Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми. Они не могут насытиться Словом Божьим после болезненного поглощения человеческих слов. Но говорите, вам пока не дается молитва. Придет и она, не сомневайтесь». Когда разгорится в сердце любовь к любящему вас, вы начнете жадно искать любого общения с Ним. А сейчас упражняйтесь в краткой молитве, скажем, «Святые Божие», «Пресвятая Троица», «Отче наш» или «Богородица Дева». Повторяйте эту молитву пятикратно в течение дня, сделайте это правилом и, хотите или не хотите, не отступайте от Него. Ибо чтение Священного Писания дает свет, а молитва — тепло. Присоедините к ним милостыню, пусть небольшую, пусть не для многих. Милостыня вместе со светом Писания и теплом молитвы действует на душу, как духовная влага, и душа начинает возрастать, расширяться, углубляться и приносить добрые плоды. Так вернется ваша душа в духовно здоровое, нормальное состояние и будет как древо доброе, а всякое доброе древо приносит, по словам непогрешимого, плоды добрые. Мир вам и радость от Христа Бога из писем святителя Николая Сербского. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыридесятницы в освятительных подвигах поста и покаяния, Церковь при богослужении Пятую Седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, преполовивши священный пощение путь, радостно текли к будущему воскресению, усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному богоугодному житию, Церковь и в Пятую Седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу, за тебя распиншемуся, — говорит Церковь, — и раны волею приемшему, попекись о мне, Господи, и спаси меня». Священные песнопения, ныне возносимые при богослужении Пятой Седмицы, преданной Церкви в VII и VIII веках святым Сафронием Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. «Да не будут человеки ленивы к духовным подвигам». Церковь в три дня Пятой Седмицы, четверток, субботу и день воскресный предлагает особенное для верующих побуждение к подвигам благочестия. В четверток на утреннем богослужении церковь постановила произносить великий канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Критского четверток пятой седмицы Великого Поста иногда называется «Стоянием Марии Египетские». «Умиление Иисусе, подая поющим ныне тебе канон великий». Этими словами начинается синоксарь в четверток пятой седмицы Четыредесятницы и говорит: «Великий канон умиление нищет на имущ, всякую бо веткого и нового завета повесть снискав и собрав от Адама даже до самого Христова вознесения и апостольские проповеди научает всякую душу благим ревновать и подражать и по силе, злых же отбегать и присно к Богу воссекать и покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением». Этот канон толико есть широкий и сладкогласный, якой саму жесточайшую душу доволен умягчите и к бодрости благой воздвигнуте, аще точию сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям в нем содержащимся, ибо плодовит Творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сии 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление, и произносится в Великой Четыредесятнице, и произносится дважды. На повечериях первой седмицы раздельно в четыре первые дни ее, а в четверток пятой седмицы Четыредесятницы на утренний весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. Великий канон глаголем костно, говорит церковь, и с сокрушенным сердцем и глазом, творящие на Киежда тропарь метание, то есть земные поклоны три. Сафроний, патриарх Иерусалимский, живший в начале VII века, составил подробное жизнеописание преподобной Марии Египетской, ныне читаемой церковью при богослужении. А святой преподобный Андрей Критский, именуемый и Иерусалимским по иноческим подвигам в Иерусалиме, присланный от Иерусалимского патриарха Феодора на VI Вселенский собор, в 691 году принес жизнеописание преподобной Марии вместе с каноном своим, известным под именем Великого, в Константинополе. С тех пор православная католическая церковь доселе совершает этот канон и постановила произносить житие преподобной в четверток пятой седмицы Четыредесятницы, а в воскресный день этой седмицы совершает последование в честь преподобной, представляя в ней образ истинного покаяние. Труда же ради бденного церковь совершает в четверток литургию прежде освященный даров и облегчает пост. Суббота седмицы пятой Великого Поста именуется субботой Акафиста, похвалой Пресвятой Богородицы. Начиная сказание на этот день стихами неседальными песнями благодарения, поет Горат бодрую в браних предстательницу. Музыка. по сказанию древнего предания по вознесению Господа, святой евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божьей Матери и показал ей. Узревшее изображение свое, она воспомянула прежнее свое проречение: «Отныне ублажат меня все роди», и сказала: «Благодать моя сею икону и да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяния апостольские». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим, потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II, который путешествовал на поклонение святым местам из Иерусалима, прислана в Константинополе сестре супругой святой Пульхерии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятый Пульхерию, поставлен был ею во Влахернской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Влахернского. Благочестивая Пульхерия учредила в Влахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывавшим в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению. Первое было при императоре Ираклии в 626 году. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично спасен был заступлением Одигитрии при Константине Паганате 668-685 от сарацин, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли перед стенами города от греческого огня и кораблекрушения. Наконец, в третий раз Константинополь был сохранен заступлением Одигитрии от сарацин при Льве и Савре 716-741. В царствовании его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах в надежде расхитить его. Жители города, взяв всечестное древо креста Господа и Спасителя и святую икону Одигитрии, совершили по стенам города крестный ход, со слезами умилостивляя Господа. Флот сарацинов почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов трудами покрывали острова, берега и входы к пристани. Хотя Синоксарий на субботу пятой седмицы четыре десятницы упоминает об избавлении Константинополя по предстательству Богоматери только о троекратном, но история свидетельствует и о четвертом. Аскольд и Дир, русские князья, вооружив 200 судов, открыли себе путь в 866 году в Черное море, опустошили огнем и мечом берега и осадили Константинополь с моря. Император Михаил III, царствовавший тогда в Константинополе, был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с агарянами. Узнав от епарха или наместника Цареградского о новом неприятеле, спешил он в столицу, с великой опасностью пробрался сквозь суда и, не смея отразить их силы, ожидал спасения от Божьей помощи, которую Господь и подал. По сказанию византийских летописцев, народ обратился с мольбами к Богоматери в славном храме Влахернском. Патриарх Фотий с торжеством вынес ризу Богоматери на берег и погрузил ее в тихое и спокойное море. И вдруг поднялась буря, рассеяла и истребила флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в Киев. Дивную помощь Адигитрии, благодатно поданную верующим, церковь воспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть споспешница и покаяние. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих. А Мария Египетская, воспоминаемая в четвертых пятой седмице, Четыридесятнице и в следующий воскресный день, победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу пятой седмицы Четыридесятницы, честь Богородицы называется похвалою и стоянием, потому что хвалебная песнь Богородицы первоначально принесены были верующими стоя, продолжение ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии, доселе совершаемой церкви, называется акафистом или стоянием. Неседальный же акафист, речися за не просто стоящие, тогда все люди матери слова песнь воспеша. Сначала праздник акафиста совершался только в Константинополе, и именно в том самом Влахирском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божьей Матери и священные остатки земной ее жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа к городу аваров и персов совершал всенощные бдения Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей святого Саввы и Студийского, и потом в Триводь, и с того времени сделался всеобщим во всей православной церкви. В воскресный день пятой седмицы седмица Великого Поста неослабно побуждая верующих к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, церковь притчей о богатом Лазаре, изъясняемого в песнопениях, поучает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих. Вместе с сим назиданием для ободрения духовно труждающейся церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния и сколь велики и неизреченны человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих. В нынешнюю неделю церковью воспоминается чудное житие преподобной Марии Египетской. Ее память церковь постановила на сегодняшнем богослужении. Из жития преподобной Марии должны мы научиться тому, что строгое послушание родителям, начальникам, наставникам и руководителям составляет для человека самые верные средства для сохранения чистоты и невинности сердца и для исполнения заповедей Божьих. Напротив, своей воли и непослушания — вот первый шаг, неизбежно влекущий к греху. Преподобная Мария Египетская, по ее признанию, свою греховную жизнь начала с того, что в самой нежной юности, 15-летнем возрасте, вышла из послушания родителям. Ей стал тесен и скучен родительский дом, скучны и тяжелы наставления отца, матери и старших. Грех не замедлил сделать остальное. Она потеряла то, что для женщины и мужчины ценнее всего — стыдливость, сделалась грубой и порочной. Потеряв первой паре юности благодать Божию, Мария растратила свои природные силы. Ей казалось, что пока она молода, пока кровь бьет в жилах ключом родника, то все возможно дозволить себе, все можно изведать. Так и теперь иные думают. Ошибка ужасная, влекущая за собой страшные последствия. Ни в каком ином возрасте жизни, как у молодости, не бывает столь ценно то, что мы называем нравственностью и невинностью. Кто говорит, что в молодых летах все дурное позволено, возможно, тот говорит безумно. Это все равно, как если о каком-нибудь прекрасном и драгоценном сосуде сказать, что его надобно сперва разбить, чтобы он стал еще драгоценнее, или об одежде чистой и новой, что ее нужно прежде запятнать, и тогда она, вымытая, сделается лучше. В молодых летах надо особенно беречь себя и свою невинность. Если сорвут с растения цвет или же помнут его, то это растение, очевидно, плодов желанных и естественных не принесет никогда. На нем не будет ни цветов, ни плода. Однако жизнь преподобной Марии нам показывает, что павшие в юности не должны все-таки отчаиваться во спасении. Мария 17 лет провела в непрестанном грехе и в таком нераскаянном настроении духа, о котором ужасалась сама вспоминать. Ей в эти безумно прожитые годы и на мысль не приходило обращение и покаяние, но взыскала ее благодать Божия, и она спаслась. Ее спасла решимость быть иной, чем она была. Постом, молитвой, покаянием, борьбой с собой, и искушениями мира, чтением Священного Писания, беседой с духовным отцом своим преподобным Зосимой, Мария победила грех и достигла того, что была принята в объятия Отца Небесного, радующегося о каждом грешнике, кающемся паче, нежели о многих праведниках, не требующих покаяния. В обращении преподобной Марии и ее спасении видим мы еще одну приятную назидательную черту. Помогает обращению грешника предстательство святых о нас и в особенности Пречистой Девы Марии. Вот по выражению церковной песни «Небесная звезда в ночи, озаряющая непрестанно своим светом мрак нашей жизни и указывающая нам путь ко спасению». Богоматерь через святую свою икону озарила темную душу Марии мыслями и желаниями покаяния. Пред этой же иконой, сознавшей свои ошибки, Мария излила в горячей молитве и чистых слезах решимость покинуть греховные пути. Ей она дала свое сердце, как споручница на новую многотрудную покаянную жизнь». И в своих дивных подвигах, в долгом борении, со страстями Мария постоянно получала от Божьей Матери утешение, облегчение и озарение. Этот опыт в жизни Марии Египетской указывает, что и нам в нашей жизни Богоматерь есть заступница надежная и неизменная. Мария ей молилась немногими словами. Она часто говорила: «Пресвятая Богородица, спаси меня». Этой краткой молитвой будем и мы обращаться к Владычице Небес. Веруйте, что она помилует и спасет. Она сама знает, какими путями спасти тех, кто искренне и истинно кается, подобно Марии Египетской. Желательно, чтобы урок от воспоминаемого ныне жития преподобной Марии запал глубже в наши грехом омраченные души. Аминь. Но сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти великие, покаянные, благодатные дни. Аминь.